В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 21 октября. Студия Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Вердикт присяжных по делу об убийстве Егора Свиридова. Трехдневная голодовка родителей в Екатеринбурге. Новый конфликт в театральной среде, теперь в театре имени Маяковского. И главная тема нашей сегодняшней программы. Накануне в здании факультета журналистики МГУ прошла встреча Дмитрия Медведева с представителями российской молодежи. За эту неделю это уже вторая встреча президента со сторонниками. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Свои ответы можно присылать и на наш пейджер 660-1046 или по СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Присяжные заседатели в Московском городском суде вынесли обвинительный вердикт всем шестерым подсудимым по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Коллегия решила, что никто из них не заслуживает снисхождения. Обсуждение юридических последствий вердикта назначено на 25 октября, а пока защита обвиняемых собирается протестовать вердикт. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» Марьяны Тарачешниковой.
Почти 5 часов понадобилось коллегии для того, чтобы ответить на 29 вопросов и вынести вердикт. Мнения присяжных относительно виновности подсудимых разошлись, и тем не менее жюри согласилось с обвинением. 8 против 4 – таков результат голосования по одному из основных вопросов, поставленных перед присяжными председательствующим в процессе Андреем Росновским. Большинство членов коллегии – версия прокуроров, утверждавших, что Аслан Черкесов, который стрелял в Егора Свиридова из травматического оружия не ради самообороны, оказалось ближе. Присяжные также посчитали доказанным факт грабежа. Черкесов забрал после драки сумку одного из пострадавших. Остальные 5 подсудимых тоже признаны виновными, но уже с меньшей разницей в голосах. Им предстоит отбывать наказание за хулиганство и причинение вреда здоровью. Защита убеждена, присяжные запутались, отвечая на поставленные перед ними вопросы, потому и вердикт обвинительный, говорит адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков.
Вопросы, которые были поставлены перед присяжными, не дали им возможность объективно ответить, собственно, на сам вопрос, что в конечном итоге привело к столь долгому обсуждению, поэтому мы считаем, что формулировка вопроса запутала, собственно, присяжных. Хотя закон говорит, что вопросы должны ставиться ясно и понятно для присяжных. Этого не было.
Прокурор Мария Семененко, поддерживающая обвинение в процессе по делу об убийстве Егора Свиридова, напротив, уверена, что присяжные вынесли взвешенное решение.
Все было в процессе, обсуждалось, все было законно. Присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Полностью согласившись с государственным обвинением, которое представляло это все на основании тех доказательств, которые были добыты как в ходе следствия, так и представлены в судебном заседании.
И потерпевшие считают такой вердикт присяжных и логичным, и справедливым.
В суде было представлено, на наш взгляд, достаточно большое количество доказательств. Доказательства были проверены, и присяжные поверили этим доказательствам. Поэтому состоялось такое решение. Мы удовлетворены им. Считаем, что справедливость восторжествовала.
Но никто из участников не проявил себя после совершения преступления никаким образом. Никто не просил ни прощения у потерпевших, не сделал никаких действий для этого. Не пытался ни загладить вред, ничего не сделал. Мы считаем, что присяжные правильно сделали, что посчитали, что они не заслуживают снисхождения.
Сказал адвокат Роман Кучин, представляющий интересы потерпевших. Юридические последствия вердикта стороны обсудят 25 октября. Именно тогда станет известно, какого наказания, по мнению прокуроров, заслуживают подсудимые. Инцидент, в результате которого был убит футбольный болельщик Егор Свиридов, произошел в ночь на 6 декабря прошлого года на Кронштадтском бульваре в Москве. Во время ссоры, завязавшейся между подсудимыми и компанией Свиридова, началась стрельба из травматического оружия. Стрелял Аслан Черкесов, который и нанес смертельное ранение болельщику «Спартака». А по окончании драки, похитив сумку одного из молодых людей, скрылся. Общественный резонанс дело получило из-за того, что вскоре после задержания милиция отпустила подозреваемых в убийстве Егора Свиридова. А когда недовольные болельщики вышли на Манежную площадь, требуя объективного расследования, к ним присоединилась националистически настроенная молодежь. В результате несогласованный митинг перерос в массовые беспорядки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Центральная тема нашей программы. Накануне в здании факультета журналистики МГУ прошла встреча Дмитрия Медведева с представителями российской молодежи. На этой же неделе Медведев встречался со своими сторонниками, так называемым общественным комитетом, который, как ожидается, займется формированием будущего расширенного правительства. Эксперты считают, что Медведев, который, будучи президентом, в то же время ведет партию «Единая Россия» на думские выборы, таким образом мобилизует свою команду сторонников. Как долго, по вашему мнению, Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Мы начнем принимать ваши звонки в середине часа с ответами на этот вопрос. А пока мы послушаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Все зависит от того, как граждане к этому подойдут. Все зависит от выборов. Каких-то хороших двигов я лично и мое окружение мы не видим. То есть как будто толчимся в одной этой ступе. В любом случае, тот, кто у нас будет занимать пост президента, в общем-то, от него будет зависеть срок Медведева. Сейчас они в одной упряжке.
Ну, наверное, они так и будут друг друга менять местами.
Мне он нравится. Я хотел, чтобы он дольше. А Путин ушел. Вся Россия развалилась. Не сеют, не пашут, ничего не делают. Очень жалко, обидно за Россию.
Я вообще не вижу смысла там ему оставаться. Мне кажется, Путин его кинет, уволит. Ну, прям буквально после выборов.
Пока они вдвоем с Путиным, они будут меняться. Сначала один, потом другой. Как это им надо будет?
Он будет долго в руководстве. Путин практически готовит Медведева к общему руководству. Он прошел стадию президента, сейчас он стадию председателя правительства. И когда будет он иметь опыт, он будет замечательный президент. Он готовит его, явно готовит его. И начал готовить его давно. Потом он умница. Он юридически подкован, без бумажек говорит.
Последний год. Я просто слышал, что последний год говорили люди.
Ой, если честно, я думаю, очень долго. По крайней мере, ближайшие, ну, я не знаю, лет 5. Там как бы уже планируется то, что Путин опять будет. У них как там своя секта уже, не знаю, какая-то. Будут высасывать деньги страны. И потом свалят куда-нибудь, я не знаю, на юга отдыхать. А мы будем тут бедствовать и жить в нищете.
Ну, до пенсии, наверное, до 60 годов. Вместе с Путиным. Путин и Медведев. У нас больше нет альтернативы в нашей стране дураков.
Трудно сказать, но очень долго. Во всяком случае, на 2 срока еще президентских. Это 12 лет. Вместе.
Вместе с Путиным?
Да.
Этого 7.
Откуда такая цифра?
Не знаю, я просто ему доверяю.
Как захочет, столько останется, наверное. Потому что у них сейчас тандем, они, мне кажется, всегда договорятся между собой. Если кошка пробежит между ними, то все может быть. Но пока все у них нормально, пока внешне хотя бы.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама и лидеры других стран приветствовали сообщение о смерти Муаммара Каддафи. Бывший диктатор погиб вчера в районе города Сирт, откуда пытался бежать после того, как город взяли силу Национального переходного совета. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова опротестует вынесенный накануне вердикт присяжных. Коллегия присяжных большинством голосов признала Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Обвиняемый утверждал, что действовал в целях самообороны. Группа студентов факультета журналистики Московского университета организует сегодня в здании факультета так называемый внеплановый субботник после посещения журфака президентом России Дмитрием Медведевым. Как передал корреспондент «Радио Свобода», встретиться с президентом позволили лишь заранее отобранным студентам. На встречу приехали также активисты прокремлевского движения «Наши». В Женеве в четверг безрезультатно завершился очередной раунд российско-грузинских переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко должна доказать свою невиновность в суде. И если она не заплатила налоги, то должна признать это и заплатить их. Об этом в опубликованном в четверг интервью телеканалу Евроньюз заявил президент Украины Виктор Янукович. По его словам, в этом вопросе о деле речь идет об уклонении от уплаты налогов, о потерях для государственного бюджета. Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании накануне провели видеоконференцию, посвященную путям выхода из долгового кризиса в еврозоне. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что осознают всю серьезность нынешней ситуации и усиленно работают, чтобы найти всестороннее и политически устойчивое решение для выхода из кризиса. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа.
В
10:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Причины волны социальных протестов, захлестнувших старый и новый свет, ведущий Карамурза обсуждает с политологом Владиславом Беловым и журналистами из Греции, Италии и Испании. Программа «Грани времени» в 10:07 на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мировые новости. В Соединенных Штатах известие о смерти Муаммара Каддафи было воспринято без тени сожаления. Свержение и уход из жизни ливийского диктатора даже критиками Барака Обамы рассматривается как внешнеполитическая победа президента США. Передает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Барак Обама в своем официальном заявлении по поводу смерти Муаммара Каддафи назвал это событие окончанием долгой и болезненной главы в истории народа Ливии, а также признаком внешнеполитического успеха Соединенных Штатов. Обама пообещал ливийцам американскую поддержку в строительстве демократической системы на руинах бывшей диктатуры. «Вы одержали победу в вашей революции», — сказал Обама, обращаясь к народу Ливии. Президент Соединенных Штатов высоко оценил усилия американских участников военной миссии под командованием НАТО, осуществившей множество авиаударов в поддержку сил ливийских повстанцев. Явно намекая на репрессии, проводимые сирийским президентом Башаром Асадом против инакомыслящих, Обама назвал смерть Муаммара Каддафи еще одним доказательством того, что любому правлению железной руки неизбежно приходит конец. Во всем арабском мире граждане продолжают бороться за свои права. Молодое поколение дает мощный отпор диктатуре, и те лидеры, которые пытаются отрицать право на человеческое достоинство, не достигнут своих целей. По мнению наблюдателей, посыл Обамы в целом таков. Соединенные Штаты продемонстрировали способность сплотить международное сообщество, чтобы защитить ливийцев и избавить мир от тирана, не принеся в жертву ни одной жизни американского военнослужащего. Идею Барака Обамы развил вице-президент Джозеф Байден. Выступая в штате Нью-Гэмпшир, он сказал, что усилия коалиции НАТО, выступившей против Каддафи, могут служить образцом помощи Запада арабскому миру, стремящемуся к демократии. В данном случае Америка потратила 2 миллиарда долларов и не потеряла ни одного своего солдата. Это более подходящий рецепт решения международных проблем, чем тот, что использовался в прошлом. Это иллюстрация перехода к несколько более эффективному международному сотрудничеству. Однако ни президент, ни вице-президент не упомянули критику в адрес Белого дома со стороны Конгресса на раннем этапе ливийской кампании. Тогда законодатели критиковали Обаму с самых различных позиций – за медлительность, за применение вооруженных сил без должного согласия Конгресса, за уязвимость позиции США по ливийскому вопросу. Отголоски этой критики прозвучали и в минувший четверг. Вот что сказал влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Думаю, справедливо будет заметить, что если бы мы ввели бесполетную зону над Ливией пораньше, нам не пришлось бы довести дело до осады города Мисрата силами Каддафи, которая едва не вылилась в массовую резню гражданского населения. К счастью, мы вмешались раньше, чем положение в Мисрате ухудшилось. Но я все же очень разочарован тем, что мы не рассматривали применение американских ВВС в тот период, когда эта мера могла бы завершить войну». Вместе с тем, сенатор Грэм заметил, что если на смену режиму Каддафи в Ливии придет представительная демократия, это будет цениться на вес золота с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов. Конечный результат действий демократической администрации в ливийской кампании положительно оценили и другие видные республиканцы, включая Митта Ромни, лидера состязания за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. Вот как комментирует перспективы Ливии после смерти Каддафи старший сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне Роберт Данин. Падение города Сирт и убийство Муаммара Каддафи открывает новую главу в истории Ливии. Факт, что Каддафи был убит, а не захвачен живым, является для ливийцев палкой о двух концах. С одной стороны, это значит, что с диктатором навсегда покончено, и что ливийский народ может сосредоточиться на решении важных для страны проблем. С другой стороны, это значит, что Каддафи никогда не предстанет ни перед каким трибуналом, ни отечественным, ни международным. Существует также потенциальная угроза объявления Каддафи мучеником, особенно если дальнейшие события в Ливии пойдут по небольшому. неблагоприятному сценарию. С учетом всего этого, ливийцам крайне необходимо сплотиться как нации, с единой армией, включающей представителей различных кланов, группировок и племен, с контролем всей территории страны, с установлением закона, порядка и стабильности. Резолюция Совета Безопасности ООН номер 1973 обеспечила легитимность международного вмешательства в ситуацию в Ливии. Сейчас критически важно, чтобы международное сообщество продолжило свою поддерживающую роль в Ливии, дабы помочь этой стране встать на ноги после более чем 40-летнего правления Каддафи и создать стабильное процветающее правовое государство. Это будет важно не только для Ливии, но и для других стран региона. Это обеспечит позитивный наглядный пример, особенно для таких стран, как Сирия и Йемен, в которых сейчас происходят значительные волнения и насилие. Это проложит путь вперед и докажет, что массовый подъем народных масс в арабском мире способен дать положительные результаты. Несмотря на то, что развитие событий в Ливии в целом рассматривается как внешнеполитический успех Белого дома, наблюдатели полагают, что это не усилит шансы Барака Обамы на переизбрание в 2012 году, если не будет сопровождаться улучшением экономической ситуации в Соединенных Штатах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В московской театральной среде новый конфликт. Художественный руководитель театра имени Маяковского Минаугас Карбаускис хотел уйти из театра из-за конфликта с директором Евгенией Куриленко. Позднее режиссер передумал и решил остаться ни в театре, ни в Департаменте культуры Москвы. Внятно о причинах конфликта не говорят. Но эксперты полагают, что они связаны с кадровой политикой Департамента культуры, который назначает директоров московских театров без согласования с художественными руководителями, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В театре Маяковского, художественный руководитель которого Миндаугас Карбаускис сначала решил уйти, но потом передумал, от комментариев этого поступка воздерживаются. Пресс-служба театра ограничилась вот таким сообщением. В Департамент культуры города Москвы действительно было направлено письмо, в котором Миндаугас Карбаускис просил разобраться в конфликте между директором и художественным руководителем театра. В противном случае он не считает возможным дальнейшее продолжение работы в театре. Это письмо было составлено потому, что конфликт приобрел слишком большую остроту. Это не означает буквального заявления об уходе. Это попытка привлечь внимание власти к возникшей проблеме. Конец цитаты. Вся информация в российских СМИ о том, что Миндаугас Карбаускис списал заявление об уходе из театра, распространялась со ссылкой на неназванные источники. Руководитель пресс-службы Департамента культуры Москвы Ирина Аверкиева сказала Радио Свобода, что никакого заявления не было.
Никаких на то оснований, что там есть какая-то особая ситуация. Я думаю, что это как бы желаемое выдается здесь. Мы ничего не можем вам конкретного сказать.
Но вы как-то собираетесь вмешиваться в эту ситуацию?
Нет, совершенно пока мы будем смотреть, что это такое на самом деле.
А как вы думаете, почему возник конфликт? Некоторые считают это из-за того, что, в общем, директора назначили, не согласовав его кандидатуру с худруком, и во многих московских театрах конфликты происходят как раз из-за этого.
Знаете, очень много может быть таких мотиваций. Мы их можем с вами или подтверждать, или опровергать. Но в данном случае я даже вам на этот вопрос просто мне ответить нечего. Потому что театр всегда стоял в особой ситуации, знаете, последнее время, последние годы. Поэтому, если у вас есть какая-то возможность, а я думаю, она есть, попробуйте связаться с ним самим.
Ни Миндаугас Карбаускис, ни директор театра Маяковского Евгения Куриленко причины конфликта пока не комментируют. Одна из актрис театра сказала журналистам на условиях анонимности, что отношения руководителей театра не сложились из-за того, что Евгению Куриленко назначили не посоветовать. Советовавшись с худруком театра. Миндаугас Карбаускис стал художественным руководителем театра Маяковского после того, как часть труппы добилась увольнения прежнего худрука Сергея Арцибашева. О причинах конфликта в театре Маяковского я поговорила с заведующим отделом культуры независимой газеты Григорием Заславским.
Мне кажется, что вообще очень хорошо, что этот конфликт вышел в публичную плоскость, хотя я знаю, что сам художественный руководитель не очень хотел, чтобы это все начало обсуждаться, но запрет внутрь, этот конфликт грозил, как мне кажется, театру еще большими потерями. То есть он как раз сильнее грозил театру потерей художественного руководителя с таким трудом обретенного. Потому что Карбаускис, мне кажется, это такое во многом спасение для театра, хотя он режиссер молодой, как главный режиссер молодой. И вполне возможно, что какого-то опыта ему, как художественному руководителю, еще придется набираться. То, что режиссеров в Москве назначают, никак не согласовывая кандидатуру главного режиссера с директором, а директора с главным режиссером, а мне кажется, что это очень важно в таком театральном, очень тонком деле, чтобы эти люди, чтобы они могли работать в какой-то такой команде, не команде, но чтобы они хотя бы понимали друг друга, чтобы у них не было необходимости скрывать что-то друг от друга или вообще переставать разговаривать, хотя в случае с Московским художественным театром, как известно, Станислав Кемерович Данченко много лет не разговаривали, общались записками через посредников, но это не мешало художественному театру нормально жить. Хотя таких великих людей, как Станислав Кемерович Данченко, к сожалению, сегодня мы не видим.
Насколько я понимаю, это далеко не первый конфликт в московских театрах, конфликт между художественным руководителем и директором. Да. А почему происходят такие конфликты?
Знаете, я хочу еще какое-то время пожить, поэтому мне очень хочется обсуждать эти причины. Пофантазируйте сами, и я думаю, что какие-то выводы, близкие к реальности, они придут вам в голову. Понимаете, вот была такая перестроечная статья Нойкина «Идеалы или интересы», по-моему, Нойкина. Все художественные руководители должны быть идеалы, а у директора очень часто преобладают интересы. Но мы говорим как раз об этих случаях, когда они конфликтуют, потому что в Москве очень много хороших театральных директоров. Варшавер, Ленкоми, Гурвич в театре Ермоловой, Агаев в театре сатиры, Иксанов в Большом театре, цель которого как раз создать максимально комфортные условия для того, чтобы работали эти театры.
Кто главнее в театре?
Это предмет договоренности. Понимаете, в каком-то театре может быть главным директором, в каком-то театре может быть главным художественным руководителем. И по закону у нас в театре один руководитель. Хотя на самом деле, конечно, все равно этим руководителем, это могут быть два руководителя. Один отвечает за свою территорию, другой за свою. Но важно, чтобы директор понимал, что в любом случае главная его задача – это сделать все, чтобы процесс художественный был художественным.
Григорий, ну а каким вам видится будущее театра Маяковского? Как вы считаете, художественный руководитель все-таки останется там?
Расставание с директором Евгением Куриленко и максимально комфортные условия для художественного руководителя Миндаугаса Карбаускиса. Я, когда Куриленко вместе с Карбаускисом были назначены, тогда же он сказал, что в этой ситуации Карбаускис выглядит ширмой для назначенного директора. И боюсь, что если директор окажется важнее, то этот главный режиссер, к сожалению, до конца сезона не доработает.
Говорил заведующий отделом культуры независимой газеты Григорий Заславский. Он надеется, что руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков прислушается к мнению коллектива театра Маяковского и примет в разгоревшемся конфликте сторону художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В 14:07 не пропустите в эфире «Радио Свободы» повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Александр Тимофеевский. Что такое краш-тест и зачем надо было отвечать римскому другу? Коллекции музея и подделки. Скандал в Петербурге. Книга «История японской культуры». Ведущая программы Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама и лидеры других стран приветствовали сообщение о смерти Муаммара Каддафи. Бывший диктатор погиб вчера в районе города Сирт, откуда пытался бежать после того, как город взяли силы Национального переходного совета. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова опротестует вынесенный вчера вердикт присяжных. Коллегия присяжных большинством голосов признала Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Группа студентов факультета журналистики Московского университета организует сегодня в здании факультета так называемый «внеплановый субботник» после посещения журфака президентом России Дмитрием Медведевым. Как передал корреспондент «Радио Свобода», встретиться с президентом позволили лишь заранее отобранным студентам. На встречу приехали также активисты прокремлевского движения «Наши». В Женеве в четверг безрезультатно завершился очередной раунд российско-грузинских переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко должна доказать свою невиновность в суде, и если она не заплатила налоги, то должна признать это и заплатить их. Об этом в опубликованном в четверг интервью телеканалу Евроньюз заявил президент Украины Виктор Янукович. По его словам, в этом вопросе речь идет об уклонении от уплаты налогов, о потерях для государственного бюджета. Парламент Греции утвердил в четверг новый пакет мер по сокращению государственных расходов, необходимый для предоставления стране очередного транша международной финансовой помощи. В день голосования в Афинах десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против мер жесткой экономии.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Накануне в здании факультета журналистики МГУ прошла встреча Медведева с представителями российской молодежи. На этой же неделе президент встречался со своими сторонниками, так называемым общественным комитетом, который, как ожидается, займется формированием будущего расширенного правительства. Дмитрий Медведев возглавил федеральный список партии «Единой России» на выборах в Государственную Думу, оставаясь при этом на своем посту во время агитационной кампании. Президент заявил, что не уходит в отпуск. Эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко в интервью «Радио Свобода» отмечает, что это законно.
Есть длинный параграф, в котором написано, что лицам, замещающим государственные должности, запрещается агитировать, за исключением тех случаев, когда это речь идет о партиях, при исполнении должностных обязанностей или с использованием служебного положения. То есть, поскольку никакой ЦИК не признает, что это было с использованием служебного положения, и что именно при исполнении должностных и служебных обязанностей, то этот запрет не касается ни президента, ни премьера, никого других, потому что они как раз это делают тот отрезок времени, который был вместо обеда. Пытаться поймать на нарушении совершенно бессмысленно.
Ну вот, по сути, глава Центра избиркома Чуров и сам Медведев заявляли, что нельзя использовать административный ресурс, и вы говорите, что не поймать, но все-таки оппозиция может расценить эту ситуацию как злоупотребление
административного ресурса. Ради бога, сказать, пожалуйста, но там написано в законе прямо, что запрещается при использовании служебного положения и при исполнении служебных обязанностей. И вот и все.
А как тогда поступать оппозиционным партиям?
Да никак. Заниматься своей агитацией, потому что пытаться ущипнуть премьера или даже действующего президента, это совершенно бессмысленно. Кроме иронической усмешки, так сказать, такие попытки не вызовут у рядовых избирателей.
Медведев заявил накануне буквально, что партии никакие не нужны никакие специальные политтехнологии, что она и так популярна, чтобы набрать большинство в Думе. Вот ваше мнение, действительно ли не нужны никакие...
Конечно, имея в руках вертикаль избирательных комиссий, хоть сейчас можно публиковать результаты выборов. Просто требуется больше цинизма, чем сейчас продемонстрируется. Один деятель культуры заявил, что people's have it. Так вот, если придут к этому мнению, то сначала публикуют результаты выборов, а уж потом будет голосование, так сказать, чтобы народ, если хочет поучаствовать в голосовании, он поучаствовал.
А почему, вот как вы говорите, не помочь все-таки оппозиции прийти к выбору, не привести ее таким образом, создать хотя бы видимость того, что демократические выборы?
А ведь чем занимается оппозиция? Привластная оппозиция, которая при власти, она призывает прийти на выбор, причем призывает голосовать даже не за меня, просто придите, проголосуйте хоть за кого-нибудь угодно, и очень искренне призывает, потому что за каждого приведенного человека, если он проголосовал за эту партию, партия получает 20 рублей в год. 5 лет 100 рублей за человека неплохо. Но дело в другом, что если она будет активно призывать прийти на выборы, ей могут приписать голоса, и вместо 0,1% голосов ей напишут 3, и тогда это финансирование вступит в силу и получит 60 миллионов рублей в год. Посмотрите, как хороший у нас вот ОМОН прославленный, молодецкий. Он разгонит любой митинг на любой площади, хоть в Москве, хоть в Владивостоке. Это пустяки для него. Но вот прогнать 110 миллионов избирателей через 100 тысяч избирательных участков в течение всего 12 часов, вот это пока задача еще не по силам. Поэтому важно очень помощь оппозиции, чтобы она привела народ на выборы, чтобы вот эти 400 наблюдателей, которые ЦИК пригласил, приехали и увидели, что действительно народ шел на выборы. То, что Чуров опубликует результат, их можно хоть сейчас показать. А народ увидит, что народ пришел на выборы. Значит, народ сам виноват. Надо потерпеть и через 5 лет снова прийти на выборы. И так вот, пока не кончится ни нефть в скважинах.
Леонид Кириченко обращает внимание на то, что в отличие от митингов в защиту 31-й статьи Конституции, власти Москвы согласовали митинг незарегистрированной партии «Парнас», который пройдет в эту субботу под лозунгом «Поставь крест на воровской власти».
Казалось бы, невинный митинг в защиту 31-й статьи Конституции. Митинги разгоняются довольно жестоко. Этот митинг, который разрешен в субботу, призывает поставить крест на этой власти. И несмотря на такой пугающий призыв, власть разрешает эти митинги. Призыв портить бюллетень, вот тут главное слово «прийти» на выборы. А что будет с бюллетенем, на это закроют глаза. Подсчет несуществующих бюллетеней и сами бюллетени – это разные вещи.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Итак, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660-1046 или можно отправить смс на номер плюс 7 903 743 2801. Не забывайте также про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. С нами на связи Валерий из Калининграда. Валерий, доброе утро. Ваше мнение?
Доброе утро. Ну, я могу сказать только одно, что как долго народ позволит Путину и Медведеву оставаться у власти. Но, понимаете, это совершенно бесполезное дело. Я работник правительства. Я вам говорю, я был замглавы, постоянно представитель Калининградской области в городе Москве. Вот. И я знаю эту кухню всю изнутри. Только восстание август 91-го года нас этому научил. Потому что иначе они уничтожат всю эту страну, они все вывезут, все продадут и потом будут скрываться. Правда, им скрываться больше негде будет. Опыт Каддафи показывает, что скрыться нигде невозможно будет.
Спасибо, Валерий. Это было мнение Валерия из Калининграда. Несколько сообщений на нашем пейджере. «Я бы Путина и Медведева не держал у власти ни одного часа», — пишет Кузьма. «Думается, что наивного Медведева ждет работа на кафедре Питерского университета. Подружившись с волками, по волчьи выть он оказался не способен», — считает Василий Данилович. «Медведев останется на второй срок. Он не вернул обещанные детские сады детям». «Пока барин не даст команду своему холопу, то такова участь всех холопов». Или Александр пишет, пока окружение не превратит его в ходящую мумию. Владимир из Ростовской области. Владимир, доброе утро. Как долго, по вашему мнению, Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве?
Доброе утро. Медведев, как член правящей хунты, будет у власти до тех пор, пока российский народ не вышвырнет всю эту нечисть на свалку истории. И в этом нам никто не поможет. Спасибо.
Владимир из Ростовской области. Зачитаю несколько сообщений на форуме, которые пришли к нам на форум. Тандем, их окружение и группа поддержки уже наметили интересующие их цели на соответствующий период и, очевидно, используют его для их достижения. Проблемы же тем более насущные населения регионов России, и прежде их не интересовали. С чего бы они сейчас начнут ими заниматься, разве что для прикрытия истинных целей. Очередные нацпроекты запустят, прежние-то удалились, до сих пор в СМИ публикуют о расследованиях злоупотреблений в рамках таких проектов. Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте. По вашему мнению, как долго Медведев будет оставаться в руководстве страны?
Здравствуйте. Мое убеждение в том, что ни Медведев, ни Путин не будут оставаться у власти, потому что положение в стране суперкритическое. Они, как диктаторы тоталитарного режима, обречены и место им в Гаагском суде на скамье подсудимых.
Геннадий, Смоленской области. Марина из Москвы. Марина, доброе утро. Ваше мнение?
Здравствуйте. Ну, вы хоть скажите, хоть единый человек ушел из команды питерской Путина от него, из власти, только если какой-нибудь бизнес в «Газпром». Они друг друга держат, как вот не то что тандем, а близнецы-братья друг за друга держатся. Столько между ними всяких тайн. И, так сказать, скрытых. И никогда друг друга от себя не отпустят. Ни Медведев Путина, ни Путин Медведева.
Марина, спасибо. Это было мнение Марины из Москвы. Еще несколько сообщений на нашем форуме. До завершения расчистки Белого дома, спрашивает из Москвы наш слушатель, похоже, Дмитрий Медведев будет оставаться в руководстве российском весь свой второй президентский срок. Вы задаете вопрос не по адресу, не мы, избиратели, его туда, в руководство, задвигали, поэтому мы не знаем, когда его оттуда вытурят, пишет Андрей. Я думаю, что господина с айфоном уберут, когда будут менять остальную обстановку кабинета, мебель, стаканчики для карандашей, мусорную урну и прочее. Обновление кабинета, так сказать. Я думаю, недолго, пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Время Ворошиловых прошло по двум причинам. Сталинская власть нуждалась в номенклатурщиках. Есть такой фанерный полицейский, он особого вреда не приносит, и его ставят в нужном месте. Вот номенклатурщики – это фанерные полицейские. Все зависит от доброй воли его наставника, пишет Валерий из Курска. Если будет вести себя правильно, то еще очень долго будет радовать не только своего патрона, но и весь мир красивыми либеральными фразами. Слушатели из Гагарина пишут нам, говорят, что цыплят по очереди не считают. Так бы и в политике было, если бы изжившее себя слабое звено с Ельцином заслуженную пенсию ушло. Но в ельцинском демократичном консерватизме, закрученном в Кремле, из отстоя КГБизма попал вирус ботулизма. Судьба актера неисповедима, все зависит от режиссера, некоторые до самой смерти на подмостках. Борис Павлович из Новочеркасска, как, так же, как и другие наши слушатели, считает, что, как позволит ему Путин, тогда Медведев уйдет. Михаил из Московской области. Михаил, доброе утро, ваше мнение.
Доброе утро. Я считаю, что вы очень толковый вопрос задали, во-первых. Во-вторых, хотел бы только одну деталь оттенить этого события. Значит, Запад весь хотел бы, чтобы Медведев остался на второй срок, и обещаны были колоссальные средства, просто немыслимые. Зато, но Путин совершенно справедливо понял, что Медведев не удержит ситуацию. Этим обстоятельством вызвано то, что он решил вернуться на первый пост, хотя это, так сказать, тоже вызывает огромное количество вопросов. Ну, а, в общем-то, этот тандем, конечно, он не жизнеспособен, и будущее у него, так сказать, очень неприглядное, потому что ситуацию в стране удержать сегодня уже нельзя.
Спасибо, Михаил. Это было мнение Михаила из Московской области. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям. В следующем части программы мы продолжим общение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Государственная Дума России сегодня, как ожидается, рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» $100 за баррель. Сегодня она составляет $108. Центральный банк России не видит необходимости изменения процентных ставок по своим операциям, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Сегодня базовая процентная ставка Центрального банка рефинансирования составляет 0,25% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, в 17 странах еврозоны 1,5% годовых. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия получила на этот раз 120-е место среди 183 стран после 124-го места в прошлом году. В первой пятерке рейтинга Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания, за которыми следуют Норвегия, Великобритания и Южная Корея. Международные резервы России за неделю с 7 по 14 октября увеличились на $7,3 миллиарда, или примерно на 1,4%, составив в итоге $517,7 миллиарда. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение второй декады октября повысилась с 8,14% до 8,23% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с уровнем в июне, минимальным за 2 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла почти на 0,5 процентного пункта. Общий объем наличных денег, находящихся в обращении, в течение третьего квартала увеличился в России на 4,7%, составив к началу октября чуть более 6 триллионов рублей, сообщает Банк России. Более 99% этой суммы составляют банкноты. В их структуре 36% приходится на 1000-рублевые купюры, 17% на 100-рублевые и 15% на купюры в 500 рублей.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. А я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 37 копеек, евро 42 рубля 98 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама и лидеры других стран приветствовали сообщение о смерти Муаммара Каддафи. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова протестует вынесенный накануне вердикт присяжных. Коллегия присяжных большинством голосов признала Аслана Черкесова виновным. Суд в Нью-Йорке в четверг предъявил официальное обвинение двум иранцам, подозреваемым в организации заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в США. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утреннюю программу «Обзор прессы. Заголовки основных российских газет». В студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро. О чем пишут сегодняшние газеты?
Одна из центральных тем – вердикт по одному из самых резонансных дел последнего времени об убийстве в драке спартаковского болельщика Егора Свиридова. Как напоминает «Коммерсант», следствием этого преступления в декабре прошлого года стала массовая националистическая манифестация на Манежной площади, которая вылилась в беспорядки. Гособвинение настаивало, что нападение на Егора Свиридова и его друзей было совершено подсудимыми 6 уроженцами Северного Кавказа умышленно и требовало признать всех виновными и незаслуживающими снисхождения. Вердикт оказался обвинительным, но не единогласным, отмечает газета «Коммерсант». Еще одна публикация сегодня, в общем-то, во многих газетах, например, «Ведомости» под заголовком «Партии миллионеров» пишет о вчерашнем публиковании декларации доходов кандидатов от «Единой России». Декларация кандидатов «Единой России» показали, что партия власти – это партия богатых, а высшие чиновники демонстрируют чудеса экономии. При небольших доходах они имеют хорошие накопления и обеспечены недвижимостью. Вчера Центр избиркома опубликовал данные о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму от «Единой России». Среди 597 кандидатов, тех, чей годовой доход превысил 10 миллионов рублей, оказалось 83 человека. Это больше, чем в списках остальных трех парламентских фракций – КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР – вместе взятых. Среди кандидатов от партии власти 11 фигурантов списка Forbes. «Коммерсант», продолжая тему, отмечает, что Дмитрий Медведев оказался не первым в этом списке. В Новую Думу идут богатейший депутат Борис Зубицкий, заработавший почти 2 миллиарда рублей, а также предприниматель Михаил Слепенчук, у которого обнаружилось во владении более 100 участков, в том числе в Конго. Небогатым по сравнению с другими кандидатами оказался президент Дмитрий Медведев, заработавший немногим более 3 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Многие газеты не могли обойти вниманием такую громкую международную новость, как смерть Муаммара Каддафи. Бывший ливийский лидер был взят в плен и скончался от ран, сообщили вчера представители Национального переходного совета Ливии. Как замечает независимая газета, эту новость во многих странах восприняли как предвестие окончания войны. Например, президент России Дмитрий Медведев, комментируя эту новость на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сказал следующее: «Мы рассчитываем, что в Ливии наступит мир, и все, кто управляет государством, смогут прийти к соглашению по конфигурации ливийской власти. Что касается персональной судьбы Каддафи, то ее должен решать ливийский народ, добавил Медведев. В то же время некоторые наблюдатели уверяют, что до конца кризиса еще далеко. Как считает председатель комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов, проблема Ливии – это не проблема жизни или смерти Каддафи. Сегодня это проблема консолидации пестрого ливийского общества и усиления вооруженных сил, поскольку партизанская война против национального переходного совета возможна там и без участия полковника. А НАТО бесконечно бомбить не будет, подчеркивает Маргелов. Здесь же в независимой на первой полосе заголовок «Каспийский спор Москвы и Ашхабада». Отсутствие подписи президента Туркмении под соглашением, которое в СНГ считают знаковым, вызвало различные толки. Газета пишет, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, посвященной юбилею Содружества, которая состоится в Москве до конца года. Об этом газете сообщил источник в МИД Республики. Он не исключил, что на саммите Бердымухамедов поставит свою подпись под соглашением о зоне свободной торговли, которую его коллеги из стран Содружества подписали на днях в Петербурге. Эксперты полагают, что ранее ему помешали это сделать энергетические разногласия с Москвой. Дело в том, что Ашхабад, интересуясь разработкой восточного сектора Каспия, планирует построить трубопроводы «Восток-Запад» и «Транскаспийский». Как утверждают дипломаты Туркмении, они обращались к России, но, не дождавшись ответа Москвы, были вынуждены обратиться к азиатским и западным партнерам. Также, выступая против каспийских проектов, обосновывает свою позицию тем, что без пятистороннего соглашения между всеми пятью прикаспийскими странами Туркмения и Азербайджан не вправе принимать важных решений по таким крупным проектам. Кроме того, Россия манипулирует экологической составляющей вопроса, утверждая, что реализация крупных проектов способна негативно отразиться на состоянии Каспийского моря. Подробности в сегодняшнем номере независимой газеты. В «Коммерсанте» сегодня на первой полосе выходит статья под заголовком «От шельфа не уйдешь. Программа по его освоению до 2030 года, разработана Министерством природных ресурсов». Этот документ, как утверждает газета, правительство будет рассматривать на заседании в середине ноября. Он должен лечь в основу перспективных нефтегазовых проектов в стране, в том числе с участием иностранных инвесторов. Программа предполагает вложение в шельф от 6 до 7 триллионов рублей, в том числе более 1 триллиона рублей из бюджета. Государство при этом готово облегчить жизнь инвесторов, введя для них ряд налоговых и таможенных льгот, а также отчасти упростив доступ на шельф для российских частных компаний. Но серьезные ограничения для иностранцев сохранятся, утверждает газета. Еще одна тема из свежей прессы. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация опубликовали ежегодный рейтинг ведения бизнеса 2012. Из 183 государств Россия в нем занимает 120 место. Об этом, например, сегодня пишет независимая газета.
Спасибо, Мария. С заголовками российских газет нас знакомит сегодня наш обозреватель Мария Стройкова. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». В Екатеринбурге, как и в других городах России, сегодня начинается всероссийская голодовка за детские сады. Эта проблема на Урале одна из самых острых. Очередь на место в садике в Екатеринбурге доходит до 20 тысяч человек. Региональные власти приняли программу развития сети дошкольных учреждений. Однако, по мнению мам, дети которых вынуждены сидеть дома, она не работает. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и вынудить власти активнее ее решать, матери решились на голодовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Матери из Екатеринбурга, которые не могут получить место в садиках для своих детей, решили присоединиться к всероссийской акции протеста. С 21 по 23 октября они собираются голодать вместе на одной из квартир в центре города. Трансляция этой акции будет идти в интернете. Свое участие подтвердили 11 женщин. Требования мам все те же. Увеличение числа мест в детских садах, повышение зарплаты воспитателям и выплата компенсации тем родителям, кому не досталось путевка в муниципальный садик, чтобы они могли платить за частные мини-сады. Подобная голодовка уже проходила в Екатеринбурге в мае этого года, и тогда удалось кое-чего добиться, рассказала организатор прошлой голодовки, одна из руководительниц общественной организации «Класс родителей» Светлана Колмогорова.
Мы добились исполнения программы первого ее этапа, который должен быть еще в прошлом году быть реализован. Это места для детей возраста от 5. То есть 5 лет исполнилось, ребенок автоматически автоматически должен получить путевку. То есть мы долго, упорно предоставляли списки тех, кто вот, кому 5 лет они не получили. Все-таки это действует. Ну и также то, что с 3 лет в группу короткого пребывания на 3 часа в день. То есть, конечно, это не выход, но поэтому и новая голодовка, потому что хотим, чтобы наши конституционные права были исполнены, наше право, в том числе и на труд, и на посещение ребенка детского сада, и образование были реализованы.
Светлана Колмогорова теперь помогает другим матерям в организации акции протеста. Участие в ней примет Оксана Поздина, у которой 2 дочки 2 и 3 лет, и обе сидят дома. Поздина считает, что в условиях дефицита мест, а очередь в сады в Екатеринбурге насчитывает почти 20 тысяч человек, деньги тратятся на все, что угодно, кроме детей.
Мы продолжаем дело, начатое первыми голодающими, так как результата основного не добились. Очередь в детские сады так продолжает расти, а не уменьшаться. Воспитателям зарплата остается на том же уровне. По Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы, они являются высшей ценностью государства. И соблюдение, и защита этих прав также является обязанностью государства. Но при этом, при всем, мы видим совершенно абсурдную ситуацию, при которой из бюджета миллиарды выделяются на здания Экспо выставочного, на здание правительства Свердловской области, на машины премиум-класса для чиновников. А наши дети, они стоят и ждут очереди в детский сад.
Между тем, чиновники не считают, что ситуация с местами в детских садах критическая. Власти Екатеринбурга постепенно решают проблему. Детям предоставляют возможность неполного пребывания в группах, строят новые сады, реконструируют старые. Все это делается вне зависимости от голодовки, акций протеста. Главный специалист городского управления образования Наталья Кускова полагает, что голодовка – это не метод.
На сегодня у нас обеспеченность детей местами в детских садах составляет 70%. Это, в принципе, соответствует тому показателю, который был в советское время. Мы не стоим на месте. Мы с 2004 года ежегодно открываем новые детские сады. Да, может быть, это недостаточно. Но в рамках существующего бюджета, в рамках тех возможностей, которые есть, нужно и дороги строить, нужно и поликлиники открывать, и на метро деньги нужно выделять. Люди разные, и я думаю, если мы сейчас проведем опрос на улице, то не каждый человек скажет, что все деньги нужно направлять только на детские сады.
Накануне голодовки Наталья Кускова встретилась с ее организаторами и предложила матерям действовать более конструктивными методами. Она отметила, что чиновники работают с родителями, которые к ним обращаются. Кроме того, Кускова заявила, что областные власти реализуют программу развития сети детских садов, и она поможет решить проблему. Впрочем, некоторые матери, уже отчаявшиеся дождаться с путевки, заявляют, что готовы голодать бессрочно, чтобы получить возможность отдать своего ребенка в садик. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы продолжим принимать звонки в студию от наших слушателей. Наш вопрос, напомню, звучит так. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Другие темы. Столкновение на границе Косово и Сербии. Сергей Собянин год на посту мэра столицы. Эксклюзивное интервью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Также в нашей программе новости экономики, культуры и обзор прессы. Все это в следующем часе.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».